Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Чем стала она для Русской Православной Церкви? Как известно, в результате Петровских реформ Православная Церковь была лишена самостоятельности и в определенной степени оказалась развращена опекой, оказавшись более неповоротливой и костной структурой, нежели ряд других государственных институтов. Из-за этого кризисные события 1917 года стали слишком сложны и тяжелы для нее. В сентябре 17-го в Храме Христа Спасителя в Москве открылся поместный собор с участием не только духовенства, но и видных мирян. Главной, хоть и не объявленной целью собора, было восстановление патриаршества, отмененного Петром I. Ряд делегатов сразу стал высказываться за отделение церкви от государства. Программу подготовил Александр Горянин, ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 24 сентября 2000 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Александра Горянина к 80-летию гражданской войны в России. Историки будут говорить о том, чем стала гражданская война для Русской Православной Церкви. Крупные общественные потрясения и революции 20 века редко обходились без активного участия духовенства. Такими были гражданские войны и в Мексике, и в Испании, и в Греции. Гражданские и партизанские войны в Латинской Америке породили революционных епископов и теологию освобождения, не говоря уже об исламских странах. А вот в российской гражданской войне церковь сохранила, в общем, нейтралитет, сходство с Соединенными Штатами Америки. В войне Севера и Юга церковь также не решилась участвовать слишком активно. Церковные историки объясняют позицию православной церкви тем, что она предпочла путь святости и страстотерпчества. Но сегодня у нас будут выступать историки светские. Продолжим после перерыва.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушаете передачу «К 80-летию гражданской войны в России». Историки обсуждают положение и роль православной церкви во время гражданской войны. Игорь Яковенко.
Возникновение советской власти, которая по своим идеологическим основаниям была противостоящая церкви, не создавала уникальной ситуации. Церковь не один раз оказывалась в положении гонимой и должна была вырабатывать какую-то формулу взаимодействия с властью. И каждый раз она находила такую формулу. В некотором отношении церковь подобна какой-то группе, так скажем, армянам или евреям, живущим на территории, где периодически меняется власть. Там приходят, скажем, турки, потом кто-нибудь еще приходит. Этим людям надо выжить. Для того, чтобы выжить, им надо найти формулу взаимодействия с теми, кто приходит на эту территорию. Причем взаимодействие с властью неизбежно несет в себе компромиссы. Вот первохристиане, их идеал был гораздо более радикальным. Они противостояли себя римской цивилизации, вообще противостояли себя миру. Они несли огромный импульс эсхатологический. Вот сегодня на завтра придет Спаситель, будет судить мир. Надо отрекаться от мира, отрекаться от жизни, от семьи, от собственности. И заметим, какую прошла эволюцию церковь, став, собственно, церковью, то есть охватив собой все общество, слившись с ним. В нее пришли богатые, властные. И эта эволюция неизбежна на пути вписания религиозного движения в общество, на пути становления церкви. Парадоксально, очень сложное советское время восстанавливает чисто средневековое сознание, по сути своей, финалистское, то есть мыслившее победу Царства Божия, которое называлось коммунизмом. По моему глубокому убеждению, по-настоящему средневековье окончательно кончается в России 21 августа 1991 года. когда полностью снимается некоторая финалистская картина, предполагающая рано или поздно как конец мировой истории в виде коммунизма, когда действительно побеждает плюралистическое секулярное сознание.
Духовенство, особенно провинциальное, проявило себя буквально с первых недель временного правительства. Отмечались даже случаи, когда священники благословляли самовольные, самосудные реквизиции помещичьих земель. Андрей Мартынов.
Революция – это реакция на какие-то кризисные формы именно традиционной, любой традиционной культуры. Почему, собственно, произошла революция? Это в значительной степени связано с тем, что Россия оставалась в значительной степени страной с традиционной культурой, с традиционным обществом. Один из органических пороков традиционного общества заключается в том, что оно не имеет механизмов, институтов, посредством которых внутренние конфликты можно органически и плодотворно разрешать с тем, чтобы общество развивалось. И конфликты внутри него как раз разрешаются через восстания, бунты, внутреннюю смуту. Традиционные аспекты культуры в церкви оказались более укорененными. Это связано, конечно же, с тем, что русский философ-эмигрант Георгий Федотов назвал трагедией древнерусской святости. После учреждения Петром I Синода церковь просто стала одним из министерств, как министерство образования или военное министерство. Церковь была лишена самостоятельности и в определенной степени развращена просто опекой. Церковь оказалась гораздо более неповоротливой и костной структуры, чем, может быть, ряд других государственных институтов, и из-за этого кризисные какие-то события 17-го года, они оказались слишком сложны и тяжелы для нее. Но, тем не менее, ряд вопросов, некоторые из которых даже до сих пор не разрешены, были поставлены на первом поместном соборе, который вот произошел в 17-м году. И если бы не большевистская революция, наверное, они бы оказались разрешенными.
15 сентября 17-го года в храме Христа Спасителя открылся поместный собор с участием не только духовенства, но и видных мирян. Главной, хоть и не объявленной целью собора, было восстановление патриаршества, отмененного еще Петром I. Ряд делегатов сразу стал высказываться и за отделение церкви от государства. Другие были против, среди них известный богослов и экономист Сергей Булгаков и князь Евгений Трубецкой. Они считали, что за два с лишним века церковь с неизбежностью включилась во все культурные аспекты государственности, их слова, так что ее отделение поведет, мол, к ужасающему кризису. Ольга Никитина.
В Российской империи ко времени революции было 111 тысяч священнослужителей православных и 92 тысячи монашествующих. Для такой большой страны это вроде бы немного, 0,15%. Хотя не так уж и мало, учитывая влияние священников, особенно в маленьких населенных пунктах. К тому же священники всегда славились многодетностью. Некоторые историки даже предлагают считать Поповича отдельным сословием. Настолько это вот потомство священников всегда было заметно на общественной сцене. Но если мы говорим о православном факторе в гражданской войне, то прежде всего должны, наверное, вспомнить десятки и десятки миллионов верующих. Как вера этих людей проявила себя в этой войне? Может быть, забегая вперед, приходится признать, что она проявила себя гораздо меньше, чем мы были вправе ожидать, учитывая почти 100% религиозность страны, в первую очередь крестьянство. Возьмем похожий случай. Всего 18 лет спустя разразилась гражданская война в Испании, в противоположном конце Европы. В достаточно отсталой стране, с отсталым сельским населением, тоже очень верующим. Там религия сыграла очень важную роль. Если все упростить до предела, то допустимо сказать так. В испанской гражданской войне правая католическая деревня победила левый атеистический город. А вот в России случилось обратное. Хотя в России верующее сельское население было еще более отсталое, чем в Испании, да и в процентном отношении более многочисленное. Какой из этого следует вывод? Когда в таком мощном социальном водовороте, как гражданская война, действует множество факторов, ни один не может быть решающим, потому что они действуют все вместе. Да, в России религиозный фактор оказался неожиданно слабее, чем можно было ожидать. Но и в России, и в Испании шансы противоборствующих сторон не раз уравновешивались просто с аптекарской точностью, а потом какое-то почти незначительное обстоятельство вдруг переламывало ситуацию. Если бы в российской гражданской войне победили белые, наверняка историки уверенно говорили бы, что вот, в верующей стране победа просто не могла не остаться за традиционным, консервативным, религиозным до мозга костей обществом. Хотя причина этой победы была бы в том, что, развивая наступление через Орел и Тулу на Москву, Деникин озаботился бы прикрыть левый фланг от Баськи Махно, только и всего. И это никак не изменило бы того факта, что среди побудительных мотивов простых людей, вовлеченных в гражданскую войну, их вера почти никогда не была на первом месте. Почему? Потому что в течение весны и лета 1917 года в России имел место процесс, который я бы назвала обрушением православной веры.
Андрей Мартынов.
На протяжении всех рассматриваемых нами событий мы имеем дело с тремя патриархами, которые на протяжении всего этого периода постоянно между собой оказывались связанными. Еще вот в 1906 году во время религиозно-философских собраний, которые проводили Мережковские, в них участвовали одновременно и зачастую председательствовали по очереди глава финляндской епархии Русской Православной Церкви Всесергий Старогородский, будущий Красный Патриарх, как его обычно называли его противники, Тихон Белавин, будущий патриарх, избранный как раз в 1917 году после 200-летнего перерыва, и глава будущей Карловацкого Синода, и той части Русской Православной Церкви, которая поддерживала белое движение в гражданской войне, будущий глава Русской Церкви за рубежом, один из идеологов белого движения, митрополит Антоний Храповицкий. Все три иерарха выдвигались в патриархи. На предварительном голосовании больше всего голосов получил Антоний Храповицкий, но было решено избирать патриарха путем жеребьевки, надеясь, что вот именно таким образом осуществится воля Божья. Жеребий пал на Тихона, и обычно считают, что Тихону следовало бы поддержать белые движения, это, может быть, как раз усилило бы его. Это прекрасно понимали и белые генералы. В частности, к Тихону в свое время приезжал князь Трубецкой, посланный от генерала Деникина, как раз вот, чтобы решить этот вопрос. Но, наверное, православная церковь, она бы не являлась бы тем, чем она есть на самом деле, если бы она бы включилась в какие-то военно-политические конфликты, противостояния, которые в тот момент развертывались в России. Включилось бы в братоубийственные события того времени.
Игорь Яковенко.
Православие и христианство вообще, и православная церковь находилась в ситуации глубочайшего кризиса перед революцией. Церковь не имела своих собственных православных разработанных доктрин. Она, если угодно, не отвечала запросам эпохи. Есть одно интересное наблюдение. В семинариях до революции критика протестантизма происходила по католическим учебникам, а критика католиков по протестантским учебникам. Проблемы, которые существовали в самом обществе, накладывали, создавали ту совокупность факторов, ту мозаику, в которой происходил кризис в церкви. Ведь большевики громили храмы, не какие-то упавшие с Марса люди, не придуманные жидомасонские агенты. Это были русские крестьяне, русские ремесленники, которые позавчера еще, там, полгода, три года назад, ходили в церковь. Но они прошли мясорубку Первой мировой войны. Они переживали стресс прихода к новому непонятному миру, миру рынка, миру промышленного производства. Рушилось их патриархальное сознание. И в этой ситуации большевикам было легко мобилизовать какую-то часть общества на ненависть, на недовольство церковью. Церковь не находила, так сказать, языка, не находила ответов на запросы времени. В этом было явное выражение ее кризиса. Мы об этом забываем, потому что последующие события и огромные, так сказать, несчастья, которые свалились на церкви, испытания, как бы заслонили проблемы. Но вот, скажем, известный исследователь гражданской войны Булдаков приводит данные, в соответствии с которыми примерно 5 миллионов подданных Российской империи принадлежали разным сектам. А вместе с старообрядцами, со староверами, это было уже 35 миллионов человек. 19 век, если говорить об интеллигенции, о городских слоях, ведь был веком атеистическим. Идеология просвещения, технический прогресс породили людей, которые относились к церкви как к социальному институту, как к традиции, которая может удерживать народ в каких-то рамках. Это были обычные разговоры на рубеже веков, такие вполне общепринятые позиции. А рядом с этим, таким неверующим ни в Бога, ни в черта, ни во что городскими слоями, существовало патриархальное крестьянство. Его российские идеалисты склонны были понимать как самую здоровую часть общества. После революции возникла, и где-то годов до 60-х у старшего поколения доживала интересная поговорка: «Крой, Ванька, Бога нет, а царя убили». Чем она интересна? В сознании архаического человека царь и Бог были едино связаны. Царь представлял Бога на земле, Бог существовал на небе. Если царя нет, то и Бога нет. Это буквально очевидно было для архаического человека. Известное упоминание Антона Ивановича Деникина о том, что после отречения царя 80% солдат перестали ходить к исповеди, нам свидетельствует об этом. Таким образом, мы имеем кризис в народной толще, кризис религиозного сознания и кризис в верхах.
Ольга Никитина.
Процесс обрушения православной веры начался на фронтах. И можно назвать точную дату, когда он начался. 2 марта 1917 года. Миллионы солдат восприняли отречение царя как разрешение их от воинской присяги, которую они принесли царю, Богу и Отечеству. Думские мудрецы, которые советовали царю отречься, не учли элементарную вещь. Простой народ воспринимал присягу как самую страшную клятву, нарушить которую означало попасть в ад. Отречение царя солдаты восприняли как освобождение их от клятвы и перед царем, и перед Богом, и перед Отечеством. Люди, которые почему-то решили, что отречение царя устранит маленькую петроградскую заварушку, и дальше все будет хорошо, могли бы вспомнить хотя бы опыт Великой Французской революции. Кто бывал во Франции, особенно в провинции, мог видеть развалины церквей, аббатств. Я имею в виду сегодня видеть. В свое время их не снесли за недостатком сил, а теперь сохраняют в качестве живописных развалин. Даже на действующих церквях можно увидеть статуи святых с отбитыми головами. Как отбил их бесноватая чернь 210 лет назад, как отстрелили из пушек, так и стоят с тех пор без голов. Весь этот вандализм был следствием глубочайшего потрясения простых людей, самим фактом того, что их король, помазанник Божий, может быть сброшен им подобными. Потрясение, которое испытывают простые люди, когда рушится что-то нерушимое, имеет чудовищную силу. Это все равно, что выдернуть у человека землю из-под ног. Тогда уже все можно. Присяга утратила силу. Царя там или короля нет. Бога нет. Нет и тормозов. Именно это предсказывал Достоевский, который, правда, изучил опыт французской революции. Простой российский человек жил в некоем незыблемом мире, где всегда был царь. Обвал этой незыблемости повлек за собой последствия на всех уровнях бытия. И самое важное из этих последствий – почти одномоментное крушение веры. Именно контраст между крепостью веры до 1917 года и этим ее крушением поражает больше всего. Конечно, к 1917 году православная вера в России уже не была верой времен Федора Иоанновича или Алексея Михайловича. Это большая тема, не будем сейчас в нее углубляться. Но достаточно такого художественного свидетельства, как «Лето Господне» Ивана Шмелева, чтобы увидеть, насколько вера продолжала быть укорененной в народе, в том числе в городском народе, более тертым и ушлым, чем сельский. Но все это, как оказалось, входило в единую конструкцию. И когда у этой конструкции была вынута одна из составляющих, она не устояла в целом. И, конечно, первыми, кто это увидели, были священники. Сразу после отречения Николая II число солдат, подходивших к полковому священнику на исповедь, сократилось в 10 раз. А после большевистского Октябрьского переворота еще в 10 раз. То есть верующих остался 1%. И поэтому, когда говорят, вот, мол, в Москве до сентября 1918 года заседал в храме Христа Спасителя Поместный собор. Причем уже с конца 1917 года появился, наконец, у православной церкви патриарх. Чтобы им не кликнуть клич на всю Россию, мол, вставайте, православные, против безбожной власти, и православные смели бы эту безбожную власть. Но кому собор и патриарх обратили бы свой клич? К 1%? Ну пусть не к 1, пусть к 10, пусть даже к 20, но ведь против 80. Да еще вопреки главной установке церкви не разжигать братоубийственную войну, а наоборот усмирять враждующих. В послании патриарха Тихона в связи с убийством киевского митрополита Владимира Богоявленского были такие слова: «Верим, что как быстро и детски доверчиво было падение народа русского, так же пламенно и чисто будет раскаяние его». Если бы церковь заранее могла знать, что последует, она, возможно, и бросила бы такой клич. Но никому не дано узнать будущее.
Андрей Мартынов.
Когда 20 января 2018 года был провозглашен декрет об отделении церкви от государства и церкви от школы, митрополит Петроградский Вениамин написал письмо правительству большевиков с критикой этого указа. И, возможно, именно как раз это одна из причин того, что Вениамин потом был предан суду революционного трибунала и расстрелян вместе с многочисленной группой священников Петроградской епархии. Необходимо еще вспомнить митрополита Владимира. Он, кстати, выступал противником автокефалии украинской поместной православной церкви, тем самым оказался в конфликте не только с любой в тот момент существовавшей на Украине светской властью, будь то правительство гетмана Скоропадского, Симона Петлюры или же Владимира Винниченко, но и определенной части собственного клира. Его отрицательное отношение, возможно, и сыграло ту роль, что он был арестован отрядом вооруженных людей, их принадлежности к украинским националистам, наверное, уже никогда не удастся выяснить. Но в тот момент как раз митрополит Владимир был арестован, выведен за пределы монастыря, если не ошибаюсь, это была Киевско-Печерская лавра, и тут же расстрелян буквально за стеной. Никто из более чем 200 монахов, которые в тот момент жили в этом монастыре, за него не вступился, и его труп был найден утром одной из прихожанок, которая подходила в тот момент к монастырю.
На волнах Радио Свобода передача Александра Горянина к 80-летию гражданской войны в России. Продолжим после перерыва.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Чем стала она для Русской Православной Церкви? Если бы в гражданской войне победили белые, историки наверняка говорили бы: вот в верующей стране победа не могла не остаться за религиозным до мозга костей обществом. Но вера простых людей в России никогда не была на первом месте среди побудительных мотивов. В течение весны и лета 17 года в России имел место процесс обрушения православной веры, и даже расстрел царской семьи не вызвал протеста со стороны патриарха. Он ограничился проповедью, указав, что этот расстрел произведен вне закона, без соблюдения процедуры. «Наша совесть, — сказал патриарх Тихон, — не позволяет согласиться с этим». К 80-летию гражданской войны. Программу подготовил Александр Горянин, ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 24 сентября 2000 года.
Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Доказать, что митрополита Владимира убили националисты, никому не удалось. Поскольку он был убит накануне вступления в Киев Красной Армии, не доказана и вина чекистов. Тем не менее, пример Владимира показывает, как серьезно относились на Украине к автокефалии. Был созван не один собор, но сторонники автокефалии всякий раз оставались, правда, в меньшинстве. Как главный враг автокефалии правительством Петлюры в декабре 18 года был арестован митрополит Евлогий, вывезен в Тернополь и там помещен в униатскую монастырскую тюрьму. Украинская автокефальная церковь была провозглашена лишь в 22 году, да и то в США. В других новых государствах автокефализация прошла менее болезненно – в Грузии, в Польше, в Финляндии. Кстати, в Финляндии православная церковь сегодня – одна из двух государственных. В мире всего три такие страны – Греция, Кипр и Финляндия. Понятие «государственная религия» в наше время уже большая редкость, по крайней мере, в христианских странах. Игорь Яковенко.
Ситуация притирания церкви и советской власти, взаимоувязывания их, в этом отношении напоминает нам всю историю церкви и все, что происходило. Ну, вспомним, например, что митрополит Алексей, чья митрополия падает на эпоху Дмитрия Донского, скажем, вылечил ханшу Тайдулу, болевшую глазами, имел прекрасные отношения в Орде, был там уважаем. Церкви приходится иметь дело с любой властью, какая бы она ни была. Поэтому власти трактуются как власть, идущая от Бога. Возникали не один раз в истории церкви ситуации, когда территория подконтрольная церкви оказывалась разделена между враждующими военными силами, политическими силами. Ну, скажем, Византия ведь пала не в один момент. Веками территория Византии постепенно завоевывалась, утрачивала свою территорию. Но на этой территории не уничтожали все православные приходы. Церковь оставалась. Стало быть, Константинопольский патриарх должен был вырабатывать некоторую формулу взаимодействия. У него была каноническая территория, у него была своя византийская. Это как бы территория. И были территории, которые были под сельджуками, под османами, где была некоторая веротерпимость. Но чтобы мы так далеко не ходили, вспомним гораздо более близкую историю. Была Великая Отечественная война. И были территории, оккупированные немцами. Там ведь тоже открывались приходы. И в этих приходах, которые открывались на оккупированной территории, служили священники, которые не пели многое лето Гитлеру. Выполняли свой священнический долг. Они удовлетворяли потребностям религиозным населения, вершили требы. Они делали свое дело. Причем я позволю себе вот такое суждение. Если бы вдруг немцы в войне победили, церковь должна была бы выработать свою формулу взаимодействия с вновь победившей властью. Такова природа вещей. Вот мы должны понимать это, когда мы пытаемся рассмотреть соотношение большевиков, советской власти и церкви в эпоху гражданской войны. Какова была стратегия церкви и ее тактика? Тактика была следующая. Надо как минимум удержаться, самосохраниться под этой властью, которая сегодня оказалась в России. Для этого церковь объявляла себя, если угодно, вне политики. Вот в центре большевики, где-то в южных или в сибирских территориях разные белые движения, но церковь как целая находится над этой схваткой, она не определяет свои позиции. И именно эту точку зрения реализовал патриарх Тихон, как глава церкви.
Ольга Никитина.
В принципе, бедствия церкви начались, едва большевики захватили власть. И примеров множество. 1 февраля 1918 года пьяные красноармейцы вломились в Александро-Невскую лавру, убили священника Петра Скипетрова. В Киеве неизвестные лица убили митрополита Владимира. Закрыто 94 церкви и 26 монастырей. Отнято имущество и земля у 15 монастырей и 718 приходов. Утоплен с камнем на шее епископ Гермоген Тобольский. Арестован архиепископ Пермский Андроник, через полтора года он будет расстрелян. В общей сложности убито 18 архиереев, 102 священника, 154 диакона, 94 монаха и монахини. Это все 18-й год. Но если сравнить репрессии 18-го года с тем, что последовало в 1920-м, 21-м, 22-м годах, видишь большую разницу. В 18-м году подавляющее большинство эксцессов происходило где-то на окраинах подконтрольной большевикам территории. Часто в совсем глухих городках и селах когда там появлялся какой-то особо настырный богоборец с наганом, люди говорили: «Смотрите, патриарх в феврале предал анафеме участников расправ с невинными людьми и гонителей церкви. В октябре направил крайне резкое, даже дерзкое обвинительное письмо Совету народных комиссаров во главе с Лениным. Но, как видно, большевики не решаются что-то предпринять против него. И крестные ходы в Москве и Петрограде проходят беспрепятственно. Да, отнято имущество у 718 приходов, но в России их десятки тысяч, и весь 18-й год еще сохранялась иллюзия, что сосуществование с новой властью возможно. Что я хочу сказать? Пока большевики не ощущали себя победителем в гражданской войне, они не стремились увеличивать число своих врагов. Да, следуя своим идеологическим догмам, они приняли декрет об отделении церкви от государства. Но сами же не спешили его выполнять в той части, где все церковное имущество объявлялось народным достоянием. Однако, чем больше большевики чувствовали, что берут верх, тем больше они наглели. Конечно, всякая революция – это большая импровизация. Но уже постановление Народного комиссариата юстиции о вскрытии мощей в 1919 году не было импровизацией. Это было по существу объявление войны против церкви. Почему же патриарх Тихон и Московская патриархия не попытались на этом этапе стать оплотом борьбы против разгула изуверства, как в смутное время стали таким оплотом Троица Сергиева Лавра и патриарх Гермоген? Да потому что момент был упущен. И не забудем, что Троица Сергиева Лавра в 17 веке была крепостью, способной выдержать, и она ее выдержала, почти двухлетнюю польскую осаду. Даже если патриарх Тихон и обдумывал нечто отдаленно подобное, нам это неизвестно, у него не было крепости.
Впечатление такое, что большевиков в первые месяцы их власти позиция церкви никак не заботила. Они торопились выполнить свою программу в считанные месяцы построить коммунистическое общество. Время хоть как-то считаться с действительностью еще не настало. Поместный собор длился больше года, и иерархи уже были настроены разъезжаться. Но закончился собор все-таки раньше срока. Было реквизировано здание, где жили участники. Их лишили банковских счетов. Один из монастырей, кстати, был отобран под концентрационный лагерь, так написано в документе о реквизиции, выданном большевиками настоятелю. Игорь Яковенко.
Характеризуя позицию патриарха Тихона, можно вспомнить одно из воспоминаний, напечатанных уже в эмиграции. Описывается следующее. Автор, он из Москвы уезжал на юг России и лично был знаком с патриархом, зашел к патриарху с просьбой получить, и, разумеется, тайно благословение. Благословение для себя лично и для кого-то из своих друзей. Патриарх, по словам автора этих воспоминаний, мягко, очень деликатно, но твердо ответил на то, что церковь не имеет права участвовать в гражданской войне, и в этом смысле он не может дать ему благословения. И это было мудро. Патриарх имел как бы личную свою позицию, наверняка. Я уверен, что как человек он сочувствовал и был целиком на стороне человека, обратившегося к нему. Но он был патриархом и нес ответственность за церковь как целую. И церковь не благословляла большевиков, но она не благословляла и белое движение как целое. Она должна была находиться на нейтральной позиции. Кроме того, ведь отношения церкви и власти и до революции были не самыми простыми. Вспомним, что поместный собор начинается только после февральской революции. То есть, хотя Николай II думал о восстановлении патриаршества, для этого собиралось предпоместное совещание. Здесь имела место очень противоречивая и сложная ситуация, в которой церкви каждый раз приходилось находить какую-то формулу, более удачно или менее удачно.
Андрей Мартынов.
В послании патриарха Тихона был призыв к отказу от террора. Считают, что это было в первую очередь направлено против большевиков, и анафема Тихона адресуется в первую очередь чекистам. Но, как справедливо отметил, анализируя эти послания, историк церкви Дмитрий Поспеловский, там нигде ни словом не указано атрибутация этих посланий по отношению там, к большевикам, к белым, к зеленым, к националистам. Просто, говорится, конкретно против любых форм террора. И кто нарушает, кто именно проводит этот террор, именно по отношению к нему адресуется это проклятие патриарха. Правда, потом уже
в конце 18-го, в 19-м году Тихон обращался и к большевикам тоже с призывом прекратить террор. Но это не сопровождалось вот таким вот проклятием, а просто это был именно призыв к гуманизму. Ряд священников поддержали одну из сторон. Наиболее многочисленные из таких вот отколовшихся от общей линии, генеральной линии церкви священников, это были те священнослужители, которые оказались на территории, занятой белыми армиями юга России. Они образовали временное высшее церковное управление на юге России в 18 году и эвакуировались вместе с белой армией. Тихон к ним относился как-то не парадоксально, при том, что они ведь нарушали его линию, его политику, очень лояльно. Ни одно из назначений священников, которые остались на захваченной потом красными территории, Тихон не отменил. Так вот, они эвакуировались с врангелевской армии и осели в тех же странах России, где и расположились врангелевцы, в первую очередь на Балканах. И там как раз в Сремских Карловцах в 22-м году было уже образовано вот это вот Русская Православная Церковь за границей.
Игорь Яковенко.
Некоторые иерархи, ну, например, епископ Волынский Антоний, принял сторону Белого движения. Но это был его собственный выбор. В этом отношении он не выражал позицию церкви как целого. Позиция церкви была выражена Тихоном, который последовательно отстаивал, если угодно, нейтралитет церкви. Глава ее, патриарх, который жил в Москве и жил под большевиками, должен был думать о сохранении церкви и о том, каким образом существовать церкви в обществе, расколотом гражданской войной. Это не значит, что церковь была лишена некоторой своей позиции по поводу тех процессов, что протекали в обществе. Но известно несколько посланий и выступлений патриарха, которые показывают, скажем, его позицию самой церкви. Скажем, 13-26 октября 2018 года было опубликовано послание патриарха к Совету народных комиссаров. Оно было достаточно резкое, обличительное, где Тихон говорил о том, что вот уже год существует новая власть, и приводил довольно много примеров и вопрошал, где свобода совести, где свобода проповеди, где свобода печати. Говорил о кощунствах, о богохульстве, о закрытии монастырей. А далее он обращался с увещеванием к этой советской власти, начиная с того, что всякая власть от Бога. Но только та власть устойчива, которая правит в согласии с некоторыми безусловными законами нравственного. Я обращался к этой власти с увещеванием, который призывал ее вернуть узников и перейти на какие-то общечеловеческие бесспорные позиции. Это не единственное его выступление. Скажем, церковь не могла умолчать и не выразить свое отношение к расстрелу царской семьи. Это было не послание, это была проповедь. Был праздник явления Казанской Божьей Матери, и патриарх в проповеди коснулся расстрела царской семьи. Он там указал, что этот расстрел произошел по решению Уральского совета, и правительство, то есть Совет народных комиссаров, одобрил этот акт и указывал на то, что это произошло вне закона, не была соблюдена процедура. Патриарх на это ответил, что вот наша совесть не позволяет согласиться с этим. Он не восставал против власти. Он выразил отношение церкви к этому акту, как акту, нарушавшему нормы законов, традиций и порядков правления. Кроме того, можно вспомнить одно из посланий патриарха Тихона, в котором он касается такой болезненной в тот момент проблемы, как крестьянские выступления, в которых люди бессудно начинали громить невиновных. И утверждает, что это поведение находится в вопиющем противоречии с самой христианской идеей. Надо сказать, что всегда, когда церковь вырабатывает свою позицию взаимодействия с властью, она вынуждена идти на компромиссы. И история нам показывает, что это очень могут быть глубокие компромиссы. Границы их только церковные богословские доктрины. Вот церковь может сдвигаться в своей практике до какого-то момента, пока не доходит до доктринальных проблем. Там символов веры, некоторых безусловных вещей, на которых она просто исчезает как таковая. Вот там уже церковь стоит до последнего. Что лежало в основах тактических задач церкви? Ну, как минимум, сохранить себя как церковь, как социальный институт, остаться в рамках общества. А для этого надо было найти какую-то формулу взаимодействия с советской властью. Какова была стратегия церкви? Стратегия церкви состояла в том, что она надеялась пережить советскую власть. А стратегия большевиков была следующая. На том этапе, пока шла гражданская война, давить церковь, но в меру, учитывая реалии, в том числе и военные, и политические. А в стратегическом плане большевики рассчитывали на исчезновение церкви. Люди старшего поколения хорошо помнят тезис вот, из советской мифологии, что по мере продвижения к коммунизму церковь как пережиток отомрет. То есть большевики рассчитывали на то, что церковь исчезнет, и они ее переживут. А все-таки в итоге русская православная церковь пережила советскую власть, а не наоборот. Тактика церкви, переход от противостояния к власти к какому-то диалогу, к какому-то включению, а потом слияние с властью остается неизменным. Мы видим сегодня, что церковь, 2000 лет мы могли наблюдать ее истории, она стремится стать государственной религией, стремится пронизать собой общество. В этом смысле русская православная церковь наследует очень древним традициям, там, исходящим к эпохе там, к 4-5 векам.
Ленина окружали интеллигенты-богостроители. И они наверняка твердили ему, что простому народу необходима религия. И наверняка говорили, что если назначить на место Бога разум или труд, ничего кроме смеха не получится. Опыт французской революции это показал. Лучше, мол, сохранить привычного Иисуса Христа, объявив его первым коммунистом. Мысль, которую еще в начале века выдвигал ненавистный Ленину Карл Каутский, ренегат Каутский. Теперь эта мысль весьма близка Зюганову. Ольга Никитина.
Ввиду того, что патриарх Тихон фактически оказался пленником и заложником большевиков, делались попытки создать что-то вроде параллельного духовного руководства православием на территориях, подконтрольных белым. В ноябре 1918 года для всех районов страны, восточнее Волги, было создано Временное высшее церковное управление во главе с архиепископом Омским Сильвестром. Сильвестр благословил создание полков Иисуса и полков Богородицы. Такие же полки создавались в Одессе по благословению митрополита Одесского Платона. В мае 1919 года в Ставрополе состоялся церковный собор, постановивший создать временное высшее церковное управление на юге России. Его возглавил архиепископ Донской и Новочеркасский Митрофан. Однако, как мы знаем, переломить ситуацию эти временные управления не смогли. На белых территориях возникали движения за прекращение братоубийственной войны. Братство Животворящего Креста готовило даже крестный ход через линию фронта на Москву. Но штабисты Деникина запретили подготовку этого похода. А на красных территориях не могло не возникнуть еще вот какое явление. В русской церкви всегда присутствовали движения протестантского и реформаторского толка. В былые века они превращались в секты, а начиная с конца прошлого века стали оформляться в какие-то движения, кружки, учения и так далее против церковного стяжательства, за возврат к древнеапостольскому христианству, за большую близость к народу. В большевиках они видели или хотели видеть каких-то почти первохристиан и очень надеялись на сотрудничество. Одна такая группа стала издавать в Петрограде с февраля 1918 года газету «Правда Божья». Собственно, тогда выходило несколько подобных изданий, выражавших несогласие с позицией патриарха Тихона. Одна из инициативных групп создала в сентябре 1919 года в Москве комитет по делам духовенства всея России для приспособления его, как было записано в уставе, к новому строю. В воздухе носилась мысль, и она нашла выражение даже у поэтов, что первым коммунистом был Иисус Христос, и что коммунистические идеалы согласуются с заветами первых соборов. Отсюда потом родилась живая церковь, народная церковь, церковь обновления и так далее. Они были готовы стать союзниками большевиков, но большевики своей детской самоуверенности считали, что они и так победители, так что никакие союзники им не нужны.
Поскольку в ранних христианских общинах не было частной собственности и отчуждения труда, многие священники, особенно из начитанных, видели себя естественными союзниками большевиков. Они были готовы, не снимая ряс, вступить в их партию, проповедовать коммунизм самвона. Они видели себя партнерами большевиков, чем их сильно раздражали. Часть этих священников впоследствии пошла за лидером обновленцев Александром Введенским, а некоторые оказались в союзе воинствующих безбожников. Игорь Яковенко.
Существо эволюции, которое переживало отношения церкви и советской власти, состояло в чем? Советская доктрина и советское общество постепенно изживали эсхатологию. Если Ленин говорил без всякого чувства юмора о том, что будут сделаны нужники из золота, и вот вы будете жить при коммунизме, люди полагали, что коммунизм вот на расстоянии вытянутой руки еще немного, и весь Старый мир отомрет, естественно, и церковь вместе с ним, то постепенно накал этой советской эсхатологии себя исчерпывал. Люди понимали, что коммунизм будет не завтра, может быть, когда-нибудь он настанет. Последний как бы приступ эсхатологизма была программа партии, принятая при Никите Хрущеве в начале 60-х годов, когда еще жили некоторые иллюзии относительно того, что вот через 20 лет, как где было сказано, что партия торжественно объявляет, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Вот с этого момента начинается явная усталость, кончается советская мифология, и, соответственно, меняется отношение к церкви. И наиболее дальновидные деятели советского аппарата, бюрократы, деятели правительства начинают понимать, что церковь необходима, что надо вырабатывать с ней некоторые способы стратегического взаимодействия. И когда мы сегодня видим блокирование отдельной части Русской Православной Церкви и, скажем, КПРФ, мы просматриваем некоторую логику, которая сформировалась всеми длительными долгими годами эволюции. Сама и церковь за эти 70 лет тоже менялась. Она пронизывалась другими людьми, и специальными людьми, и просто людьми, которые воспитаны в советскую эпоху, впитали советскую ментальность. Это тоже ее меняло. Если в 17-18 годах мы имеем церковь, которая только вышла из Российской империи, из той ситуации, когда она была при государстве, она была облагодетельствована, она сливалась с властью, то к концу советской эпохи мы имеем церковь как своеобразный приводной ремень партии, выполнявший специфические функции в обществе, пронизанный целиком и полностью этим государством, вполне управляемый этим государством. Эта эволюция происходила очень драматически. Она была связана с борьбой буквально на уничтожение церкви, связана с множеством компромиссов. И эта ситуация заставляла церковь как целое иногда находиться в поле неприемлемого компромисса. Но, тем не менее, церкви удалось дождаться конца советской власти. И многие проблемы сегодняшней церкви, они ведь связаны с той историей, в том числе и с эволюцией церкви, с тем, что она прошла и на какие она пошла компромиссы в ходе увязывания советской власти. Ведь Кураедов в свое время, председатель Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР, говорил о том, что нам удалось воспитать наших советских священников, нашу советскую создать церковь. И говорил об этом с гордостью, если я не ошибаюсь, где-то в 60-х, 70-х годах. Советской власти удалось очень сильно и значительно трансформировать церковь. А вот начало этого драматического процесса, последствия которого мы сегодня только, видимо, переживаем, начало этого процесса лежит в эпохе гражданской войны.
Это был историк Игорь Яковенко. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, Мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.